Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о глобальной политике и ситуации вокруг украинского кризиса. А с нами на связи писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
И перед тем, как мы начнем, напомню нашим зрителям о необходимости подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Старикова, все ссылки будут в описании, ну и продолжайте наблюдать за нами на Рутюб. Перейдем к вопросам. Сначала специальной военной операции, да и до нее мы часто говорили о красных линиях, рассуждали о них. Вот первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщает о том, что Запад пересек еще не все красные линии. В свою очередь МИД России заявляет, что красные линии остались в прошлом, после того, как США заявили недвусмысленно о стремлении нанести РФ стратегические поражения. А что в действительности, как по вашему мнению, стоит ли вообще сейчас говорить о каких-то красных линиях?
Ну, вы знаете, я с уважением отношусь к нашему Министерству иностранных дел, поэтому буду подбирать мягкие выражения. Мне кажется, более неудачного заявления, чем сделал уважаемый Дмитрий Полянский, наверное, сложно себе представить. Именно поэтому оно немедленно было дезавуировано его же коллегами по Министерству иностранных дел. Вот фраза «красные линии», вы знаете, мне кажется, войдет в историю как китайское предупреждение. Вот, может быть, люди вашего поколения меньше помнят. Я напомню, о чем идет речь. Это когда Соединенные Штаты Америки на другом этапе истории, в 60-е годы, в конце 50-х, всячески нарушали воздушное пространство Китая. Все там же, да, на границе с Тайванем. И Китай предупреждал Соединенные Штаты Америки, что вот сейчас эти самолеты будут сбиты. И вот когда он сделал это предупреждение, ну, там уже несколько сотен раз, тогда возникло вот это вот выражение. Мы видим, что Китай усвоил тот урок, который ему преподали тогда США, и, собственно говоря, таких заявлений больше не делает. Вот у нас, к сожалению, появились красные линии. Когда эти красные линии прозвучали там какой-то раз, мы очень надеялись, что за пересечение этих самых красных линий, те, кто их пересекает, наших бывших партнеров, нынешних врагов, последуют какие-то наказание, какая-то реакция. Мы видим, что кроме слов Дмитрия Полянского никакой реакции как-то не происходит. Да? Вот из Эстонии отозвали мы посла, но это произошло через 11 месяцев, можно было сделать это гораздо раньше. Поэтому говорить о том, что еще не все красные линии пересечены, ну, как-то это в этой ситуации уж совсем нехорошо. Поэтому за поставки вооружения, из которого стреляют по нашим солдатам, должно следовать дипломатическое, военное, экономическое, какое угодно наказание. Вот если этого не следует, тогда следуют следующие поставки. Потому что если вы зададите себе вопрос, а почему Запад, для которого поражение России – вопрос принципа не только в идеологическом смысле, а принципа сохранения своей гегемонии в мире, почему Запад во главе с Вашингтоном не должен поставлять Украине вооружение? Вот хоть какой-то аргумент. Что от этого происходит? У него какая-то нехватка чего-то? Нет. У него проблемы какие-то возникают? Нет. Наоборот, американская промышленность только разворачивается от этого, и американская ВПК набирает обороты. Они войну для этого и организовали. Поэтому до тех пор, пока им не будет в экономическом, в других смыслах больно, они не прекратят эти вещи. Сколько им ни говори про красные, синие, белые, серо-буро-малиновые линии, ничего не произойдет. Поэтому мне хочется, чтобы уважаемое Министерство иностранных дел Великой России говорило, во-первых, языком, соответствующим великому статусу сверхдержавы, а с другой стороны, чтобы за словами обязательно следовали дела. Но это, в общем, и к конкретному человеку всегда тоже имеет определенное отношение. Вот если мы с вами будем что-то говорить, но не будем это делать, ну, наверное, это будет не самое правильное для нас с вами поведение.
А вот в связи, кстати, с поставками у меня вопрос. Когда вообще США перестанут нуждаться в Украине?
Давайте перефразируем ваш вопрос. Соединенные Штаты Америки создали инструмент воздействия на Россию. Отрицательного для нас, а для США положительного, потому что он достигает определенной цели. Цель очень простая. Создав России огромные проблемы, осуществить государственный переворот и захват власти в Российской Федерации, после чего использовать уже Россию как инструмент американской политики. Против Китая, в каких-то еще целях. В итоге сохранить свою гегемонию, однополярный мир. Вот что американцы делают. Поэтому вопрос такой. Вот представьте себе, один человек, не знаю, выкормил собаку, чтобы она порвала соседа. Или чтобы сосед, в конце концов, попросил его что-то с этой собакой сделать, унять ее. Ну, понятно, за какие-то там уступки, ковришки, дружбу, в кавычках, и так далее. И вы спрашиваете, сколько вот этот вот американский хозяин будет кормить своего пса до тех пор, пока не достигнет своих результатов. Это первый вариант. Второй вариант, пока пес не издохнет. Вот другого варианта, третьего, в данном случае не существует. Поэтому поставки вооружений киевскому режиму – это подкормка пса, который кусает и хотел бы вообще на горло напрыгнуть своему соседу. Вот, мне кажется, как только переходишь от политики в какую-то обычную человеческую аллегорию, все становится значительно более понятно.
И вот как раз мы подошли к вопросу корма. Информационная кампания вокруг поставок немецких танков «Леопард» на Украину. Почему все-таки Штаты и Великобритания так нуждаются, чтобы именно Германия отправила свои танки на Украину, если, ну, Германия не сказать, что уж так развита по ВПК?
Причин тому несколько. Первое. Американцы тем и сильны, что всегда думают еще и о деньгах, помимо геополитики, великих смыслов и так далее и тому подобное. Что касается развернутой, а именно развернутой на Западе, серьезнейшей кампании, которая теперь уже свернута, потому что канцлер Шольц дал разрешение на поставку немецких танков и другим государствам тоже, преследовала цель как раз сломить сопротивление Шольца. Почему он сопротивлялся? Потому что, первое, вместо немецких танков, которые выгребут из государств, куда Германия их продала, туда будут частично или полностью поставлены американские танки. То есть Германия потеряет рынок сбыта. Были у вас немецкие танки, давайте мы вам дадим американские. Давайте, более новые, и денег от вас никаких не потребуем. Примерно так эта схема работает. Канцлер Шольц хотел сохранить, ну, нехорошие отношения с Россией, потому что они нехорошие. И когда станут хорошие, мы с вами не знаем. Но он, по крайней мере, не хотел бежать впереди американского паровоза в сторону большого европейского конфликта. Это первое. Второе. Хотел сохранить рынок сбыта для своих танков. Третье. Маркетинг. Танки, попавшие на территорию Украины, будут уничтожаться нашей армией. Более того, скажу, что, наверное, с особым удовольствием. Потому что для любого, кто борется с нацизмом на территории Украины, появление танков с крестами, ну, это, как говорится, я даже не знаю, что тут сказать, да? Хочется побыстрее его уничтожить. Поэтому будут потери. Потери будут не только у украинских экипажей, которые там возможны. Там будут и германские экипажи, будут германские ремонтники, какие-то германские офицеры. То есть нельзя поставить много немецких танков, чтобы вместе с ними на территорию Украины не приехали немцы. И это невозможно будет выдавать за сумасшедших каких-то энтузиастов, наемников и так далее. Это уже регулярные ремонтные части, которые там появились, и регулярные танкисты. Все это приводит к тому, что канцлер Шольц попытался уйти от этого. При этом обратите внимание, какое он требование выставил. Очень простое. Пусть Америка поставит танки тоже, причем вперед Германии. И Америка сделала заявление, да, мы поставим, но без какой-либо конкретики. Поэтому, когда вопрос принципиальный, невозможно сегодня соблюдать какой-то интерес своей страны, если он отличается от политики Вашингтона. Додавили канцлера Шольца, немецкие танки будут на территории Украины, возможно, там будут и американские, и 12 британских. Но обратите внимание, немецких будет гораздо больше. То есть опять политика, вековая политика сталкивания русских с немцами, даже в этом варианте поддерживается англосаксами. Почему они это делают? Потому что союз Германии и России – это их вековой кошмар. Две континентальные державы теоретически могут объединиться, и экономические интересы всегда нас объединяли, пока вот туда не вмешали американцы и не постарались уничтожить эти экономические интересы в буквальном смысле, взорвав «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Поговорим о русофобии в Прибалтике, которая шагнула немного дальше. Вот посол России в Таллине Владимир Липаев заявил о том, что Эстония готовится к войне с Россией. Действительно ли это так, и может ли вследствие тогда быть под ударом и наш любимый Санкт-Петербург?
Ну, я как житель Санкт-Петербурга скажу вам, что когда мы говорим об опасности вступления в НАТО Финляндии, мы почему-то не говорим и в свое время не говорили об опасности вступления туда Эстонии. До границы с Эстонией от Санкт-Петербурга чуть ближе даже, на несколько десятков километров, чем до границы с Финляндией. Поэтому эта опасность, она существовала всегда. Но размеры территории и так далее и тому подобное. Эстония, нельзя сказать, что она готовится к войне с Россией, потому что Эстония как военная единица из себя ничего не представляет. Это территория, которая нужна для размещения там иностранного вооружения. Ну, в основном, собственно говоря, англосаксонского. Действительно, такая угроза есть. Но Эстония не просто выступает в роли плацдарма, она еще пытается организовать провокации, которые бы послужили поводом к войне. Потому что разговоры, что Эстония, расширит зону своих территориальных вод, я забыл, как этот термин называется, там какие-то присоединенные воды, что-то в таком духе. Если они это сделают, то, по сути, без военных судов наши суда или суда, которые идут в Санкт-Петербург, не смогут там пройти, потому что между территориальными водами Финляндии и вот этим расширенным, кстати, незаконно пространством Эстонии просто не будет места для того, чтобы корабль мог пройти. Значит, они начнут останавливать корабли, начнется пиратство. Мы, естественно, начнем сопровождение боевыми кораблями. Туда могут прийти корабли НАТО, ну и так далее, и со всеми вытекающими последствиями. То есть в некотором смысле это на новом историческом витке то, что Литва пыталась сделать с Калининградской областью. Да, такая блокада Санкт-Петербурга морским путем. Но все это в истории не новое. Ведь если мы вспомним, почему наши императоры двигались, так сказать, по территории тогда еще Швеции, а теперь это называется Финляндии, почему получали военные базы, зачем нам нужны были Рига, Таллин и так далее и тому подобное. Вот именно для того, чтобы российский Балтийский флот не был заблокирован в Кронштадте. Так что исторические задачи, которые решал Петр I, благодаря, в кавычках, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, вновь, так сказать, обострились. Но сейчас они используются с провокационной точки зрения. Ну, как говорится, кто тянет Эстонию за язык? Ходят сюда, идет нормальная торговля. Зачем это делать? Это не Россия пытается заблокировать порт Таллина. Это Таллин пытается заблокировать российский порт.
Тут мы подходим к противостоянию, к прямому столкновению НАТО с Россией. Как вы считаете, насколько необходимо включить механизм ядерного сдерживания и, может быть, обозначить цели на территории США?
Ну, вы знаете, мне не очень нравится разговор о ядерной войне, честно говоря. Но иногда кажется, что без холодного душа для западных партнеров как-то все это само не рассосется. Я имею в виду, что мы должны продемонстрировать определенную решимость. Они воспринимают наши красные линии, желание сохранить жизни наших солдат, мирного населения, ну, отчасти на начальном этапе специальной военной операции жизни солдат ВСУ, как слабость. Я, не будучи военным экспертом, не знаю, что нужно изменить в тактике, в стратегии проведения специальной военной операции, но на Западе должны понимать, что все очень серьезно. Возможно, необходимо наконец-таки прервать логистику доставки военных грузов до линии соприкосновения, тем более, что туда теперь пойдут еще более серьезные грузы. Ну а дальше что? Дальше самолеты. Какие у нас с вами могут быть, ну, если не гарантии, то уверенность, что Запад не поставит самолеты? Отвечаю, никаких. А после самолетов что? Я вам отвечу. Тактическое ядерное оружие, которое совершенно случайно изобретут украинские ученые. Вот сядут, посидят в сарайчике каком-нибудь или в оставшемся НИИ и соорудят на коленке сразу несколько дальнобойных ракет с ядерными боеголовками. Поэтому этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока, собственно говоря, киевский режим в нынешнем виде не будет демонтирован. Вот здесь, мне кажется, никаких иллюзий уже питать не стоит.
Давайте поговорим о глобальных планах Турции. Все мы слышали эту жестокую историю о сжигании Корана у посольства Турции в Стокгольме, что теперь Швеции, наверное, и не вступить в НАТО. Тут Финляндия заявляет о том, что, наверное, она будет продолжать процесс вступления. А какие вообще планы у Турции по этому поводу?
Вы знаете, я хотел бы к этому вопросу зайти с другой стороны. Мы уже с вами один раз говорили о том, что для того, чтобы избежать ловушек наших геополитических противников, всегда нужно мыслить категориями десятилетий, столетий, знать историю. Если мы будем мыслить категории месяцев, это все равно, что шахматист, который мыслит на два хода вперед. Потому что идет игра в шахматы. геополитика больше всего похожа на шахматы. Если мы будем мыслить категориями месяцев, мы будем похожи на шахматиста, который мыслит на два хода вперед. Ему очень сложно избежать поражения, даже если он неплохо играет. Шахматы – это игра на десятки ходов вперед. Значит, в нашем варианте это на десятки лет, ну, хотя бы на десятилетия. Итак, проект «Украина» провалился. То, что мы сейчас с вами обсуждаем, Западу очевидно, что Россия достигнет, пусть более дорогой ценой, чем это изначально планировалось, целей специальной военной операции.
Вопрос времени.
В форме, да, это вопрос времени. Но цель англосаксов – иметь инструмент воздействия на Россию, ослабление ее, и перехватить власть в Российской Федерации, она же не заканчивается с окончанием киевского режима в нынешнем его виде. Да? Значит, нужно готовить новый инструмент. Как вот по русской поговорке «сани, так сказать, летом». Дальше мы смотрим, кто из соседей России готов с исторической точки зрения воевать с Россией. Таких вариантов только два. Первое – это Польша. Второй вариант – Турция. Исторические причины мы сейчас с вами обсуждать, собственно говоря, не будем. Германия пока к этому не готова, как не была готова в начале 20-х годов. Но здесь Германия, так сказать, во втором эшелоне тоже англосаксами рассматривается. И мы видим, Польша, ну, в общем, ведет себя, мягко говоря, недружественно и нарывается, и хочет выступать в роли англосаксонского тарана. Но мне представляется, что для англосаксов гораздо более выгоден вариант стравить Турцию и Россию. Но есть одна проблема. Во-первых, Россия и Турция не хотят этого. Это очевидно. У нас были сложные ситуации в последние годы, и мы были даже на грани войны, но избежали этого. Проблема для англосаксов заключается в том, что Турция член НАТО. Если начинается, не дай бог, российско-турецкий конфликт, НАТО должно воевать. Поэтому для того, чтобы Турцию стравить с Россией, нужно Турцию вывести из НАТО. И мы сейчас наблюдаем процесс вывода Турции из НАТО. Ее могут из НАТО исключить. Турция может из НАТО выйти сама. Финляндия и Швеция – это всего лишь кирпичик для того, чтобы положить вот в эту дорожку, ведущую к русско-турецкой войне. Поэтому если мой прогноз и анализ прав, то мы в ближайшее время будем видеть все большие противоречия между Турцией и НАТО, которые приведут к тому, что эта организация в той или иной форме покинет блок НАТО. Почему? Понятно. Начинается война Турции с Россией. Как ее организовать? Это уже вопрос технический. Вот смотрите, Украина российскую войну организовали. У нас в Турции есть определенные противоречия. Есть пантюркистские настроения в некоторых регионах. Есть желание взять исторический реванш. Есть инструментарий, с которым англосаксы потом поработают. Но это потом. А сначала Турцию надо вывести из НАТО. Поэтому все, что происходит вокруг Турции, нужно рассматривать сейчас с этой точки зрения.
Интересная версия. Николай Викторович, вам большое спасибо. Будем следить за развитием событий. И напомню нашим зрителям, что с нами на связи был писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Старикова. Все ссылки будут в описании. И продолжайте следить за нами на платформе RuTube. До новых встреч на Украина.ру.